Иногда работы нас так крепко завязывают, что мы просто не знаем, что делать. Просто проблема порой. Ну, одного брата спрашиваю, а он проповедник хороший. Мне сказали, что он редко бывает сейчас по воскресеньям. Я подхожу к нему, но я говорю, что я слыхал, что ты редко бываешь по воскресеньям. Я же все в разъездах, я про всех-то не знаю. Что редко бываешь по воскресеньям? А он говорит, да, говорит, я сейчас в фирме работаю такой. Да. Ну и что, работаешь, а по воскресеньям? А, повторяю, он один из талантливых проповедников у нас. Рядовой, но очень способный. Его любят слушать. Ну, а почему ты по воскресеньям не приходишь? Я работаю в воскресенье. А выходной когда у тебя? Понедельник, вторник. А что тебя обижают? Почему в воскресенье тебе не дают выходной? Да нет, я могу в воскресенье взять выходной. Это мой выбор. А почему не берешь? В воскресенье я в 10 раз больше зарабатываю, чем в любой день недели. Серьезный аргумент? Очень серьезный. Но... А мне уже и сказать нечего. Ну, сказать ему, а зачем тебе заработки? Получай ты в 10 раз меньше. Это уж пускай он сам вырабатывает, сам и выбирает. Пускай сам выбирает. Я говорю, что давай мы с тобой как-нибудь встретимся поподробнее. Так вот, можно к тебе домой прийти? Приходи. И где-то через несколько недель, я сейчас не помню уже, прихожу к нему домой. А у них трудности, ну, как обычно, семья, есть проблемы. И вот они стали мне говорить, проблема-то какая? Знаете, с каждым днем все тяжелее жить. А что за проблема? Вот мальчик, вот тот-то-тот, с ним случилась операция, можете себе представить, $300 требуют. А вот тот-то-то-то-то-то, нужно. Я говорю, знаете что, вот как раз то, что вы... зарабатывайте хорошо, и Бог вытряхивает ваше кошелечко. Вытряхивает? А вы попробуйте, вот попробуйте по понедельникам ничего не зарабатывать, а в копилку Божию кладите. Не благословит ли вас Господь? Не благословит ли? Ведь, вы помните, как сказано, зарабатывает и на дрявый кошелек. На дрявый кошелек. Ну да, да. Он в кошелек-то кладет в 10 раз больше, а? И куда-то проваливается. Дрявый кошелек-то, а? Братья, выбирайте кошельки не дрявые. А это, чтобы, пусть даже статир, вынутый из рыбки, помните, да? И он употребится сразу в дело. И для налога хватит. И для меня, и для тебя. Так сказано. Заплатишь и для меня, и для себя. А в копилочку положишь, она будет дрявая. Давайте жить одним днем. И Бог удивительно благословит нас. Удивительно благословит. Я скажу вам, что вот как-то... полтора года назад, я уехал там в город, ну, взял жену в другой город. Рукоположение было, на пасхальское служение брата нашего. И так хорошо общение прошло. Уже в часа 4-5 вечера домой приезжаю с женой. А я живу сейчас на земле, домик. Милиция, полно милиции. В дом грабители залезли, в форточку там так, потом двери разломали, все, все вытрушено, все, все, все. Ну, что хотели, то забирали. А я, Вера пошла сразу, моя жена, в дом пошла смотреть, что там забрали. А я не захожу, что там заходить? Что же, не успею посмотреть, что ли? Но присел так на лавочку. Тут друзья наши верующие, соседи пришли. И вот одна сестра говорит мне: брат, знаешь, все вещи выброшены со шкафов. Видно, деньги искали. Неужели вы не знаете, как надо деньги сейчас прятать? В землю закапывать так, чтобы никто не знал. А я слушаю, думаю: милая, ты мне уже соболезнуешь, а я точно знаю, что ни одной копейки у меня не взяли, потому что у меня там ничего и не было. Вот все, что есть у меня вот в этом кармане. Потому что налоговую службу там, таможню надо было проехать, там, ну, денежки-то нужны, таможня забирает. Но точно знаю, и воры в этом убедились, если все абсолютно проверили. Например, все перекинуло, перекинули все горы, одежды, все проверили, и абсолютно точно знаю, что ничего не нашли. Им даже некогда было и выбирать вещи, потому что все так увлеклись деньгами, что ничего не забрали. Но нужно иметь недрявый кошелек. Нужно собирать себе сокровища на небесах. Вот что нужно, братья милые. Елисей совершенно не похож был на всех окружающих его времени. И тогда были странные люди, и сейчас они есть. И среди других Елисей был странным человеком, потому что другой бы точно не стал бы сжигать все свое, ну, хозяйство, чтобы жарить на поле двух быков. А поступил бы как-то иначе. А я скажу вам, ради Христа наши поступки порой, которые мы совершаем ради Господа, они не все подвластны здравой логике. Вы понимаете? Здравой логике. Я скажу вам, бывает, всякие мышления подходят ко мне муж с женой после собрания и говорят: брат, какой вы счастливый человек. Братья, то, что я счастлив, я это знаю, но мне интересно, кто как думает, почему я счастливый, потому что я-то знаю по-своему, а кто-то думает по-своему. Я говорю: ну я знаю, что я счастливый, а как вы думаете, почему я счастливый, по каким признакам? Они мне говорят: ну если вы захотите в Америку, вам в первую очередь дадут статус беженца. Вот это и все. Вот это и все. Какой ужас! И ради этого, ну, братья, ну, можно понять, я жестко не сужу этих людей, они живут этим, живут, а они были на собеседовании, а им не дали, вот и все. А они уже, вот если бы ты пошел, то точно бы дали. Да как сказать, они нас считают безумными. Ну, Христа ради, это безумие. Хочу сказать, братья, если бы хотелось уехать в Америку, то в 73-м году, когда после окончания второго срока, меня вызвали в прокуратуру республиканскую, в Кишиневе. Я пошел с женой, потому что обычно после такого вызова в тюрьму сразу отправляют. Я пошел с женой. У жены уже передатчика была необходимая, чтобы я взял тюрьму с собой. Ее не пустили в кабинет, она так в коридоре осталась. Захожу. А мне говорят: мы готовы отправить тебя сегодня в тюрьму. Ну что ж, собственно, рассчитывал на это. Ну, а мы не хотели бы этого делать. Мы предлагаем тебе компромисс. Какой? Мы тебе никогда не позволим нарушать советское законодательство о религиозных культах. А мы понимаем, что ты всегда будешь их нарушать. Какой выход? С одной стороны, посадить опять в тюрьму, и все. А другой, пиши заявление, и в течение недели рассмотрим твой вопрос и отправим тебя в Соединенные Штаты Америки со всей семьей твоей.
течение недели. Выдадим те документы.
Это мой выбор?
Да, пока ваш.
Но если мой выбор, то я выбираю русскую тюрьму. О, ну да, конечно, как же без родины. Ах, ну ладно. Ну, в общем, подпишите, последний раз предупреждаем вас. Это по самый последний раз. Ну, конечно, не стал ничего подписывать. А это они так думали. А Бог еще благословил на свободе потрудиться 7 лет до следующего ареста. Ну, а выходим из прокуратуры, я переживаю за жену. Как же она подумает? Не скажет ли мне: чудак, давай вернемся обратно? И тоже переживаешь. И говорю жене: пришли к ней домой, тогда я уже до конца ей сказал об этом. Она говорит: как хорошо ты, что ты сразу соединился. Как хорошо. Преклонили колени, помолились Богу. А я помолился Богу, среди всего прочего, и за жену, что так вот хорошо, что находим общий язык. Но это еще не все. Когда меня арестовали в 80-м году, жену теперь вызывают. И говорят: мы еще над вашим мужем суда не было. Поэтому еще можно поправить ситуацию. А мы судить не хотели бы. Пишите заявление, в течение недели мы устроим так, что и его выдворим в Америку, и вместе через неделю уедете. Ах, как хорошо, что 7 лет назад она уже немножко подготовлена была и говорит им: нет, если муж сделал преступление в ваших глазах, то вы обязаны его судить. Только не забудьте мне поставить в известность, когда будете судить, чтобы вы мне сказали, где, чтобы я была. Вот и все. Кто-то скажет: это безумие. Ну, братья, в зависимости, кто принимает решение и во имя чего делается то или другое. Вот записка пришла. Расскажите о жизни в Америке христиан, из России приехавших. Ну, я не думаю, что сейчас вот сию минуту можно будет рассказывать все, хотя и можно кое-что попозже. Но я скажу, что я 2 раза был в Америке, ну, по 2 месяца приблизительно каждый раз. И приятно. Посетил многих-многих знакомых и незнакомых. И мне было там очень хорошо. И особенно меня согревал обратный билет, который был всегда при мне. Вот это было хорошо. А если бы знать, что у меня нет обратного билета, и я теперь там останусь, я скажу, что горькое в моем было бы настроение, и было бы тяжеловато. Но очень метко сказал Николай Семенович, брат, недавно старец посещал Америку. Там в одной из церквей было очищение, освящение. Вот, Господь благословил. Но он высказался так. На совещании было ему предложено: ну, дай краткую оценку, что ты, выводы свои, пребывания в Америке. Он говорит: братья, Америка – это тюрьма строгого режима с усиленным питанием. И вы знаете, более удачно даже не скажешь. Вот это я с ним согласился. Нет, я-то промолчал, ни одобрения никакого не было с моей стороны. Ну, а я понял, что он очень удачно сказал. Насчет голодных там нету. Там усиленное питание есть. Ну, вот это и все. Вот это и все. Вот поднимите руку кто-нибудь, чтобы ваша семья в течение 3 дней ничего не ела. Нет никого. Нет никого. Поднимите руку, чтобы вы знали за какую-нибудь семью, чтобы в течение 3 дней ничего не ела. Чтобы вы знали такую семью. Ладно, больше не будем. Братья, скажу вам, мы, наше поколение, хорошо знает, что такое голод. Я был в Ленинградской блокаде, был. Вот, даже до блокады, когда моего папу арестовали, от мамы взяли всякие документы, не имела права на работу. Это было конец 30-х годов, когда тайком войдут в нашу квартиру в Ленинграде, помню, если кто раз в неделю принесет буханку хлеба, это для нас был истинный настоящий праздник. Мы голодали до войны по-настоящему, а все равно жили счастливой жизнью. По каждое воскресенье служения-то нет нигде, на богослужение ходить было невозможно, некуда. Я на столик продвигала к окошку нашей единственной комнаты, и вокруг этого стола собирались нас 4 детей, и мама открывала одно и то же место, и все время одно и то же место. Я уже наизусть знал его с детства, а она все читала одно и то же место. Вот это место. Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И каждое воскресенье, как только садились за стол, я уже знал, что она будет читать. Говорила она по-всякому на это место. По-всякому. То одно говорит, то другое говорит, но читает другого места. Она ни разу нам не читала по воскресеньям. Знаете почему? Кстати, при жизни я так ее и не спросил, почему. Но вот я свои выводы делаю. Потому что ей очень хотелось, чтобы это было так. Она говорила: дети, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране в это время. Вот смотрите, враг разрушил все молитвенные дома, все церкви, нет собрания, нам сегодня в воскресенье некуда идти, а люди неверующие думают: вот и хорошо, теперь все умерло, церкви уже нету, а как здесь записано? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Деточки, вот вы когда будете подрастать, смотрите все время по сторонам, все время по сторонам смотрите, и всегда удивляйтесь. Растет, растет, растет церковь, и там можно собираться, и там можно собираться. Вы это увидите, и никогда не переставайте удивляться. Как здесь написано? Ну-ка, доченька, скажи. Создам церковь, врата ада не одолеют его. Ты, сыночек, скажи, я тоже говорю. И вот это она нам каждое воскресенье внушала одно и то же. И всегда говорила: вот когда вы вырастете, обязательно смотрите по сторонам и всегда удивляйтесь, как растет церковь. Даже на месте, где все разрушено, и, казалось бы, и памяти о Боге нету. Вы знаете, то, что мне мама в детстве говорила, я продолжаю все по сторонам смотреть и до сих пор удивляться. И сегодня смотрю на вас и удивляюсь. Это мне мама сказала, чтобы я посмотрел на вас и удивлялся. Она права. Ай, как права! Она сказала: какие вы счастливы, что вы родились в этой стране и в это время. А разве она не права? Скажите, какая-нибудь африканская страна там, или южноамериканская, или западная, где никогда не было гонений, подвластно ли им это размышление? Как было вчера и 3-го дня, постоянно так. А нам? Тогда я хорошо помню, когда в Ростове, где-то в 79-м году, да, в Ростове меня забрали легковую машину, там, помните, Волгу, да? Ты там еще сдерживал напор, да? Да. Ну вот, я хорошо помню.